Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Работа над фальшивками. Под таким названием издательство «Городец» выпустило книгу Андрея Васильева, полное заглавие которой «Работа над фальшивками» или «Подлинная история дамы с театральной сумочкой». Подзаголовок «Архивный роман». Андрей Васильев – петербургский врач, эссеист, коллекционер. Главный герой, вернее, один из двух главных героев – скандальной истории, случившейся несколько лет назад, когда он купил дорогостоящую подделку – картину Бориса Григорьева в ресторане. Было долгое разбирательство, был суд, Васильев этот суд проиграл. Обо всем этом можно прочитать массу статей в интернете. Теперь речь идет о совершенно иной истории. Лже-Малевичу мы посвятили в прошлом году выпуск «Мифов и репутаций». Книга, вышедшая в издательстве «Городец», больше и шире рассказанного казуса. Андрей Васильев с нами по скайпу. Работа над фальшивками. О чем ваша книга, Андрей Александрович?
Ну, это получилось довольно объемистое сочинение, около 500 страниц. О чем она конкретно? Она о подделках и всевозможных вокруг них рассуждениях, предположениях. Хотя предположений у меня почти нет. У меня, в общем, все построено на документах и строгих фактах. На интерпретациях. Почему так получилось? Почему так вообще жизнь устроена, что уже большая часть состоит скорее из каких-то симулякров, имитаций, подделок, копий и прочее. Там есть какие-то философские рассуждения, от которых, может быть, даже и следовало бы избавиться, но так получилось. Они вот вроде подводок, каких-то мостиков между оценкой тех или иных фактов.
Хорошо. А есть ли у книги магистральный сюжет?
Конечно, есть магистральный сюжет. Это судьба художницы Джагуповой и ее подруги Елизаветы Яковлевой и всевозможные перипетии приключения портрета этой Елизаветы Яковлевой, который был написан Марии Марковной Джагуповой в 1935 году, что отражено в соответствующих документах и прочее. И потом путем хитроумных махинаций превратился в знаковую картину Казимира Малевича, которая выставлялась в ведущих музеях мира, в Стедлик-музее, в Амстердаме, в Бонне, в Лондоне и в Москве. И, собственно говоря, вся вот эта вот выставочная история ее должна рассматриваться как такая своеобразная предпродажная подготовка. Потому что если бы книжка, точнее, мои сначала статьи, там, а потом вот и книжка не вышли, то, скорее всего, картина эта была бы продана за очень большие деньги. Картина, кстати, замечательная, прекрасная, история интересная. И люди все эти прекрасные и замечательные. Но мир так устроен, что большие деньги привязаны к большим именам. И люди в основном, несмотря на то, что они клянутся всевозможными эстетическими приоритетами в своей жизни, они, тем не менее, в основном собирают живопись ушами, а не глазами. Это реальность, от нее никуда не денешься. Если картину написал знаменитый художник, вокруг которого накручена масса мифологических, фантастических и реальных сюжетов, то она стоит дороже, чем прекрасная работа, написанная неизвестным мастером.
Сколько должна была стоить эта картина на аукционе?
Понимаете, на аукцион почему-то ее, кстати, не хотели ставить. Я думаю, по банальной причине. Потому что аукционные дома, такие как Кристис или Сотебис, они очень хорошо вообще-то проверяют то, чем они торгуют. В особенности, если они торгуют большими именами и выставляют в качестве estimate, в качестве приблизительной оценки, экспертной оценки, произведенной самим аукционным домом, большие суммы. И я очень боюсь, что если бы эту картину выставили на аукцион, то там кое-какие моменты в предпродажном досье, они потребовали бы проверки, а эта проверка привела бы к закономерным вопросам, на которые, конечно, у аукционного дома не было бы никаких ответов. Но, тем не менее, вопросы бы эти остались. Поэтому эту картину старались продать не то чтобы часто. Ну да, можно сказать, что это как бы такая приватная сделка была бы между владельцем этой картины и музеем. В частности, вот в тех документах, которыми я располагаю, фигурировал Стедлик-музей в Амстердаме.
И тем не менее, какой порядок цены?
Больше 20 миллионов евро, 22 миллиона евро.
Хорошо. Наши слушатели, если кто-то пропустил или забыл наш с вами разговор, который был в прошлом году, могут обратиться к нашему сайту, к архиву «Радио Свобода», и подробную нашу беседу на эту тему о художнице Джагуповой переслушать или перечитать, или впервые познакомиться с этим. Это действительно интереснейший материал, документ, казус, случай и так далее. Теперь вы написали книгу. О чем еще рассказывается в вашем труде, кроме как о картине псевдо-Малевича и реальной Джагуповой?
Ну, вот вы произнесли слово «казус», то есть невольно придали всей этой истории характер исключительности. А я как раз в этой книге употребляю слово «система» в конце и настаиваю до сих пор, что это, в общем-то, проявление систематических действий, направленных на фальсификацию произведений искусства или на искажение информации о них, которая, тем не менее, капитализирует их, повышает их цену. Потому что совершенно понятно, что портрет неизвестного человека и портрет какой-то знаменитости или человека, который легко идентифицируется, или автопортрет, стоит дороже. То же самое касается и самого автора картины. То же самое касается периода, когда она была написана. То есть есть масса таких моментов, которые увеличивают стоимость и, соответственно, значение произведения искусства. Вот, собственно говоря, махинациям в этой сфере и посвящена моя книжка. Она в меньшей степени, а может быть даже совсем, не фокусирует внимание, собственно, на подделке. Потому что, ну, это, конечно, очень интересно и является сюжетом массы так называемых арт-детективов и прочее. Но по большому счету, ну да, талантливые люди подделывают картины. А задача экспертов, в том числе и технологов, их разоблачить. На самом деле это не так сложно, на мой взгляд. В особенности то, что касается технологических моментов. Ну и стилистических тоже. Потому что всегда видно некоторое несоответствие. Знаете, нарушение хронотопа. Скажем так, при сравнении стилистических особенностей произведения искусства и технологических всевозможных моментов. Но на тот случай существует масса технологов, которые могут закрыть на это глаза или посмотреть на эту проблему, ну, скажем так, шире, чем следовало бы. Поэтому моя задача была сосредоточена на вот этом моменте мародерства, когда старые работы или переиначиваются, как-то в них вносятся изменения, и они становятся картинами других художников, или о них сообщается совершенно ложная информация. Вот это я имел в виду, когда я говорил о системе. Причем это явление чрезвычайно распространенное, оно касается не только России, оно касается и Европы, и Америки. Ну, в разных степенях, в разных формах, разумеется. Везде есть своя национальная специфика. Но, тем не менее, вот именно исследование этого мародерства являлось основной задачей, которую я ставил перед собой, когда писал это сочинение.
Да, понятно. Мы с удовольствием почитаем вашу книгу, когда она, наконец-то, минуя или перелетая через все барьеры, доберется до читателей. А сейчас именно в этом не поддельщицком, а социокультурном ракурсе я хотел задать вам некоторые вопросы. Ну, прежде всего, давайте поговорим о законах ценообразования, раз уж вы сказали, что в основе всего лежит сочетание имени, которое дает большую цену. И чем значительнее имя, тем значительная цена на произведение искусства. Так вот, как же так получается, что есть имена, которые увеличивают цену, есть имена, которые на цену никак не влияют. Кто курица, а кто яйцо? Как вообще происходит вот весь этот процесс ценообразования? Откуда картина получает свою стоимость в истории искусства? Как это происходило? И тем самым я хочу вывести вас на рассуждение о том, что происходит в последние годы. Почему такой космический вертикальный взлет?
Во-первых, произнеся слово «имя», мы, конечно, сужаем проблему, потому что дело не в имени, а дело прежде всего в культурной мифологии, которая сопутствует произведениям искусства на протяжении последних, ну сколько у нас, 250 лет, наверное. Это идет по нарастающей. Потому что мы не оцениваем объективно произведение искусства. Потому что если бы мы его оценивали объективно, то вот эта картина, портрет Яковлевой, написанная Джагуповой, она, собственно говоря, и как писал о ней крупнейший исследователь творчества Малевича Андрей Борисович Наков, представляет собой образец безупречной живописи. То есть речь идет не о живописи, а речь идет вот об этой культурной мифологии, которая накручена вокруг произведений искусства и которые являются, ну, скажем так, некоторыми визуальными образами вот этой самой мифологии. Это или политический радикализм. Русский авангард, так называемый, невозможно это скрывать, это не столько искусство, сколько выражение определенной политической ситуации, сложившейся в Восточной Европе. И вот сентенция, всем нам известно, что поэт в России больше, чем поэт, она вполне приложима и к искусству, потому что уж художник у нас в России, безусловно, больше, чем художник. Потому что мы видим отношение к художнику в Западной Европе, в той же Франции. Ну да, это замечательные мастера, которые выставляются в той или иной галерее или в салоне, но их уже давно никто не наделяет никакими политическими коннотациями. И совершенно другую историю мы видим в России от торжества в буквальном смысле авангардного искусства в первые годы после революции до его принудительного и насильственного почти уничтожения в 30-е годы, начиная где-то с середины 30-х годов, когда началась борьба с формализмом, и потом его воскрешение, причем иногда в таких ярких формах, как вот мы все помним визит Никиты Сергеевича Хрущева в Манеж, где он чистил художников там педерастами и еще всевозможными довольно обидными словами, а ему на это отвечали. И до сих пор вот этот сюжет и подобные им сюжеты, они востребованы. И до сих пор, кстати, радикальное искусство в нашей стране, оно вызывает реакцию вплоть до вызова наряда милиции и прочего. Поэтому, когда мы говорим о ценах на искусство, мы меньше всего должны уделять внимание, на мой взгляд, действительно мастеровитости или каким-то чисто техническим моментам или формальным моментам. Мы говорим о том, что стоит история. И мы видим, что история импрессионистов, допустим, их конфликт с салоном, или история передвижников, там, история русского авангарда, история последующих направлений в искусстве, вплоть до самых радикальных, современных. Вот она и стоит, потому что она составляет, пожалуй, основное, что есть в стоимости произведения искусства. Сколько стоит Бэнкси? Сколько стоит стрит-арт? Вот как мы можем это объективировать? Никак. Но сама история, чем больше она накручивается, чем больше там составляющих, чем больше там нервов, чем больше там всевозможных нюансов, вплоть до, не знаю, смертей или преступлений, тем она дороже.
То есть скандал делает цену?
Я бы не сказал, что это скандал. Знаете, я бы тут вернулся к таким эстетическим представлениям довольно давним, там, времен Винкельмана, который писал, что, ну и не только он, масса людей, они писали, что божество, что Бог или какое-то высшее начало является себя человеку в добре, то есть в моральных каких-то ценностях, истине, постижении реальности, философии и красоте, в эстетике. На самом деле, сама по себе схема ничуть не изменилась, просто изменилось наше представление об эстетике, максимально расширили его и ввели туда эстетику безобразного в том числе. Но это, очевидно, так и есть. И поэтому искусство так важно, поэтому оно играет такую огромную роль, поэтому оно так дорого стоит в своих каких-то проявлениях, и поэтому его подделывают.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Работа над фальшивками. О своей книге рассказывает врач, эссеист и коллекционер Андрей Васильев.
Интересно, а почему одна история стоит дороже другой? Говоря моими словами, одни скандалы весомее, чем другие. Почему импрессионисты сравнительно с авангардистами, особенно русским авангардом, стоят сравнительно недорого?
Ну, во-первых, это не так. Потому что какой-нибудь роскошный Ренуар там, или Мане и прочее стоят вполне огромные деньги. А во-вторых, потому что они уже вошли в своеобразный такой золотой фонд, где колебания и вот эти все метания, ну, пожалуй, невозможны. Там тоже есть подделки, кстати. Там тоже масса каких-то скандалов, но в основном они в прошлом. Потому что все-таки технологически человечество сделало очень большой шаг вперед в смысле экспертной оценки произведений искусства. Скажем так, каталогизация, систематизация работы этих художников, они уже не являются уделом каких-то отдельных искусствоведов, составляющих там каталоги Рязана. Это институты, типа институт Вильденштайна. Там. Это целые такие корпорации, которые, в общем-то, имеют у себя в загашнике какие-то работы, которые регулируют их выход на рынок. Поэтому там все очень, скажем так, расписано и расставлено по полочкам, хотя там тоже бывают жуткие скандалы. Вот с Модильяни был где-то несколько лет тому назад, там даже арестовали кого-то и прочее. Поэтому мне кажется, что ситуация с русским авангардом, которая существует, она все-таки достаточно беспрецедентная, потому что во многом интерес к этой живописи возник только в 60-е годы, в самом начале. Грубо говоря, 60 лет такого пристального внимания, невообразимый взлет цен, невообразимое количество подделок, невообразимое количество всевозможных басен, выдумок и небылиц.
А все-таки чем вы объясните вот этот необыкновенный взлет цен на русский авангард? Что этому способствовало? Ведь это же как бы такой морок не только внутри российский, не только внутри Советского Союза, но международный. То, что называется, говоря языком некультурным, все на это купились. А вот как же так? Все ослепли?
Ну, во-первых, морок прежде всего международный, а не внутрироссийский. Знаете, есть такой замечательный автор Валентин Воробьев, он живет в Париже, по-моему. Он художник, но помимо этого он писал замечательные мемуары.
Да, он к третьей волне эмиграции принадлежит. Да.
Он называл ситуацию вот с искусством и иностранцами в начале 60-х, в середине 60-х годов deep art. То есть это искусство, которое покупали дипломаты. И вот все это крутилось вокруг, значит, дип-корпуса в Москве. Это, конечно, снижающее сравнение. Я на нем не настаиваю, мало того, покрываюсь краской стыда от того, что я его привожу. Но в чем-то там есть совпадающие узловые точки. Потому что интерес вот такой подлинный к русскому авангарду, он был инспирирован из-за границы. Потому что появились три человека на тот момент, в начале 60-х годов. Это, конечно, Камила Грей, это жена Олега Прокофьева, автор замечательной книги «Great Experiment in Art». Потом американский журналист Маршак, ну, я не очень знаю там всю эту историю, кто его каким-то образом продвигал в России. И Эрик Эсторик. Эрик Эсторик – это американец, который, как сейчас выясняется, плодотворно работал на разведывательные службы. Он руководил British Empire Division of the US Foreign Broadcast Intelligence Service. Это уже сейчас подтверждено даже официально. Автор нескольких политических книг. Но помимо этого он приезжал в Россию много раз. Его здесь принимали. Он ходил по мастерским. Он устраивал выставки, потому что ему принадлежала галерея в Лондоне, Гроснер Галлери. Я очень хорошо помню, я, конечно, не застал начало 60-х годов, но вот начало 70-х годов, когда ходили, может быть, вы тоже помните, это Иван Никитич, такие люди, у них были списки книг, которые их интересовали. И вот тогда впервые в этих списках появились все вот эти футуристические издания, которые до этого вообще никому были не нужны. Они просто лежали в букинистических магазинах, если их принимали туда. А вообще-то иногда и не принимали. Но вдруг появились эти списки, где был Маяковский для «Голоса» Лисицкого, который стоил там какие-то бешеные деньги. Все начали бегать, искать. И вот этот интерес в основном, как я считаю, происходил из-за нескольких человек за границей, которые частью ездили сюда, а частью сидели в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке. И я не знаю, честно вам скажу, руководствовались ли они прагматическими соображениями, то есть они хотели раскрутить это искусство, или они руководствовались действительно подлинно гуманитарными соображениями и видели в нем большой культурный потенциал. Но в любом случае первый импульс, как мне представляется, происходил оттуда. Потом он был поддержан чехами, которые тоже приезжали сюда, несколько чешских исследователей, которые публиковали работы Малевича и бывали тут вот в домах людей, связанных с ним. И лишь потом, ну скажем, я думаю, что если исключить таких людей, как Костаки, Харджиев и еще несколько буквально человек, то подлинный такой вот бум начался с перестройкой. Я довольно подробно изучал каталоги Сотби и Кристи 70-х годов. Там есть довольно много прекрасных авангардных вещей было, но они стоили абсолютные копейки. Невозможно даже сравнивать. Там какие-нибудь большие Ларионовы и Гончаровы стоили там 2-3 тысячи. В том числе и Малевич. Неважно, настоящий, настоящий, будем считать, что настоящий, будем считать, что на тот момент почти не подделывали. Хотя подделывали. Мне представляется, что, как это не обидно, возможно, прозвучит, что этот интерес в основном был подстегнут вот этой горби-манией и колоссальным интересом к советскому искусству и к Советскому Союзу, и вообще к России, который возник в конце 80-х годов. Если помните, даже Сотебис проводили аукционы в Москве, где там Гриша Брускин продавался за какие-то безумные деньги. И там же продавался Родченко, который ушел, я сейчас не очень хорошо помню, чуть ли не за 400 тысяч или что-то, но за какие-то колоссальные деньги по тем временам, да и сейчас тоже.
То есть, опять-таки, история подстегнула цены.
Да, конечно. Нет, я абсолютно убежден, что политический радикализм, ну и какие-то еще культурные моменты более глубинные, лежащие там, знаете, «Бог умер», сказал Ницше, во второй половине XIX века. И это, конечно, разрушило всю эстетическую картину мира. И во многом авангардное искусство связано вот именно с этими двумя магистральными течениями, с европейской философией и вообще с таким секулярным кризисом, крахом середины XIX века и, конечно, политическим радикализмом. Потому что это искусство абсолютно противоречит салону, оно противоречит вот такой олеографии, которая для нас очень часто выступает, европейское искусство, такое традиционное конца XIX века.
Хорошо, давайте вернемся к тому времени, когда этот интерес к русскому авангарду, к русскому искусству и в книгах, и в живописи был инфицирован. Вы назвали имена этих вирусов, которые способствовали этому процессу, был подстегнут, и вот теперь перед нами такая вот картина. Если интерес подстегнут, значит, цены высокие, значит, покупают. И покупателей, по-видимому, все-таки немало. Мой вопрос такой: а понимают ли сами коллекционеры в искусстве? Любят ли они в искусстве само искусство, за которое они столько платят?
Ну, я думаю, что если бы они не были заинтересованы эмоционально в этом искусстве, они бы деньги эти не платили.
Ну, может быть, это инвестиции хорошие?
Ну, не совсем. Деньги никогда не бывают только деньгами. За ними всегда стоят человеческие эмоции, амбиции, интересы. Так же, как и любой исследователь проблемы подделок, он всегда вам скажет, что даже если фальсификатор начинает свою деятельность, руководствуясь исключительно меркантильными соображениями, то потом он все равно, если он талантливый фальсификатор, и он подделывает большое искусство, деньги отходят на второй план, а на первый план выступает вот эта подсознательная конкуренция с протагонистом и желание доказать, что я не хуже. За этим, кстати, лежат очень часто такие сенсационные саморазоблачения, когда человек видит свою работу в музее, подписанную другим именем, у него, как ни крути, подсознательно всегда вылезает желание сказать, что это моя работа.
Как у лягушки-путешественницы.
Да, так что я не думаю, что тут деньги играют первостепенное значение. Тут, я еще раз говорю, тут играет скорее вот это то, что, о чем я говорил, что проблема прекрасного или эстезис, или эстетического, она является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы от нее никуда не можем деться. Как наше представление о добре и правде, она просто часть этого пирога. Ровно треть занимает. И ее необходимо чем-то занять, ее необходимо чем-то заместить. Является ли это картины художника Клевера, допустим, или какая-то обстановочная живопись, или на это место выступает самый радикальный авангард. Тут зависит не от объективных причин, тут зависит скорее от развития человека, потому что очень многие люди, которые, допустим, сейчас покупают и интересуются авангардом, они начинали с совершенно другой живописи. Они претерпели определенное развитие в своих эстетических представлениях, и не совсем понятно, чем они закончат. Мне трудно сказать и как-то прогнозировать будущее, особенно сейчас. Но я думаю, что не только деньги являются, скажем так, побудительным мотивом для этих людей.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Работа над фальшивками. О своей книге рассказывает врач, эссеист и коллекционер Андрей Васильев.
Если вернуться к разговору о подделках, вы, вероятно, встречались с таким циничным суждением, что авангард подделывать легко, ибо авангард – какое там искусство, геометрические фигуры в приятном цветовом или, наоборот, взрывном цветовом сочетании. Вот и все. Поэтому подделывается прежде всего какая-нибудь Любовь Попова.
Я не думаю, что авангард подделывать легко, потому что композиционные моменты формальные, они только на первый взгляд выглядят какими-то такими совсем ребяческими. На самом деле нет, на самом деле в этих работах есть своя логика, которая не всем понятна, и не все ее принимают. Но она есть и вот в каком-то философском контексте, это разрушение старого мира и созидание каких-то новых конструкций, которые нам до сих пор еще непонятны. Это с одной стороны. С другой стороны, эти работы имеют определенные технологические особенности, которые не так просто подделать. Их надо знать, их надо соблюдать. Другое дело, если поддельщик встречается в жизни с недобросовестным экспертом, с недобросовестным технологом, тогда они, конечно, находят друг друга, но зато отсутствует третья составляющая – это провинанс, это происхождение, которое играет колоссальную роль. А дело в том, что русский авангард, он ведь действительно уникален. Это было искусство, которое развивали довольно мало людей. Круг этих людей был ограничен, и они были, что называется, все наперечет. И судьбы их достаточно хорошо известны. И много людей, которые были вовлечены в это движение, они потом очень боялись того, что они были вовлечены. Было довольно много людей, которые просто уничтожили свои работы. Я недавно читал книгу такого Нюрнберга, Амши Нюрнберг, еврейский художник, который жил в Париже, дружил с Шагалом и Сутиным. И там комментатор пишет, что а он сам уничтожил все свои ранние работы. Осталась только одна. Уничтожил, потому что боялся. Уничтожил, потому что он понимал, что к нему могут, с учетом нашей национальной специфики, привязаться, вот, начав с каких-то эстетических разногласий, а потом уже политизировать их вплоть до 58-й статьи. Поэтому я думаю, что вопрос этот довольно сложный, вот так вот, с одной стороны. А с другой стороны, он довольно легко разложим по полочкам. Не знаю, вы можете еще как-то расширить, уточнить свой вопрос?
Ну, он связан с таким обывательским мнением, которое часто звучит о том, что авангард, который очень многим людям непонятен, который непонятно, как укусить и проживать. Авангард воспринимается как искусство примитивное и простое. За что тут платят такие деньги?» – восклицает обыватель. Ведь это же так просто. Мой Шурин нарисует, если ему поставить бутылку, 20 таких картинок. Вот это отправная точка в таких рассуждениях. И мне кажется, что это случается, что это оказывается отправной точкой и для подельщиков, которые решают, что если взять старый какой-то холст или сделать холст, устарить его, что можно создать какую-то картину под именем какого-то авангардного художника и выгодно ее продать. Во всяком случае, еще на целый ящик водки хватит.
На вопрос, почему так дорого стоит, я отвечаю, потому что стоит колоссальная мифология, колоссальное философское содержание, огромное количество идей, сталкивающихся друг с другом, искрящих буквально, которые стоят за этим, потому что проблема образа и проблема безобразного искусства, она стара как мир, и не только искусство, вообще отношение к образу. Мы знаем, что как минимум две религиозные традиции вообще запрещают создание образа, опасаясь, что этот образ превратится в идола или в объект поклонения. Ну, там, в раннем христианстве ранние апологеты резко выступали против образа, потому что они опасались, что использование такого рода предметов разрушит их религию, разрушит их проповедь. Поэтому, когда мы спрашиваем сами себя, или вот вы задаете вопрос, почему это искусство так дорого стоит, потому что за ним стоит вся человеческая цивилизация. Если мы выбросим это искусство, если мы вообще скажем, да ну это все чепуха, то мы тем самым вообще зачеркнем целые линии развития, которые проходят между древностью и нами. И вот я сейчас не припомню, но я очень люблю эту фразу, которую произнес такой безыскусный человек, как Марк Шагал, который сказал: «Наш монотеизм куплен дорогой ценой. Во имя его евреям пришлось отказаться от того, чтобы смотреть на природу глазами, а не душой». И вы должны понимать, какой колоссальный переворот произошел в душе этого человека, когда он стал смотреть на природу глазами, и у него полетели люди. Вот почему это искусство дорого стоит. И вот почему не очень дорого стоит прекрасный портрет XVIII века. Потому что он абсолютно традиционен. Он представляет собой, ну, отчасти фотографию. Почему это трудно подделать? Хотя так, казалось бы, просто Шурин возьмет и подделает. Не так просто, как кажется на первый взгляд. Потому что такие вещи, как вот работы Попова или Малевича, за ними стоит все-таки определенное видение мира, которого нет у подельщика. Подельщик видит деньги. А Попова или Малевич или Кандинский видят где-то в небесах или где-то вот эту разъезжающуюся вселенную, возникновение каких-то совершенно других конструкций и визуальных объектов, которые, по большому счету, даже на бытовом уровне составили сейчас у нас основное содержание дизайна там и... Мы же живем в мире совершенно другом, чем в XIX веке. У нас в окружающей нас среде огромное количество беспредметных композиций, которые опираются-то как раз на авангардные произведения во многом. Весь дизайн на этом построен. Поэтому сказать, что вот Шурин или там ребенок это нарисует, это не так. Ребенок не так видит мир. Он видит его иначе. А Шурин, который думает про деньги, видит его совсем иначе.
Андрей Александрович, а почему сложилась такая ситуация и когда она начала складываться, что репутация экспертизы стала осыпаться, как горная порода, стала распадаться? Что случилось, что должно было происходить, чтобы экспертиза поддалась бы вот на это искушение подкупа? Не было ли в этом чего-то самоубийственного, какого-то рубления сука под собой? Вообще, когда начался подкуп экспертизы?
В течение длительного времени проблемы экспертизы даже в серьезных вещах сводились к проблеме провинанса. В особенности это касается авангарда, там вещь, исполненная в 1932 году, допустим, и которая была предложена на продажу в 1960-е годы. Вы понимаете, что вот эти 30 лет... Но они ничего, по большому счету, в технологическом смысле не могли быть уловлены. Это могла быть или сознательная подделка с придуманным провинансом, с придуманной историей, или подлинная вещь. Теперь дальше. То, что касается того, что стало происходить уже начиная с 80-х годов и далее. Колоссальное финансовое напряжение, постоянно растущие цены и огромное количество басен и всевозможных небылиц, которые стали сочинять для того, чтобы эти подделки продавать. Эксперты, ну, понимаете, в чем дело? Я не могу, с моей стороны, это будет неправильно и весьма опрометчиво сказать, что вот эти жулики или кто-то еще. Нет, но если мы проанализируем, ну, скажем так, самые важные мошеннические нарративы последнего времени, это история с таким Эдиком Натановым, который происходит из Ташкента или из Самарканда. Дедушка его или отец был ювелир. Якобы вот он собирал авангардное искусство. Сам он заинтересовался им только в 1995 году. И стал привозить его в Россию. И в Россию, не просто, знаете, в Россию, а выставлять его в музеях. Сначала в Минске, потом в Нижнем Новгороде, в Ярославле, Переславле-Залесском, Екатеринбурге. И местная пресса писала, вот встретились два косаря Малевича. Один, значит, подлинник из собрания, ну, не знаю, в Нижнем Новгороде, по-моему. А второй привез гражданин Натанов. Ну, потом все это вызвало в результате остерегающие письма там академика Сарабьянова и прочее. И господин Натанов сейчас находится в бегах, насколько мне известно. Но до этого он побывал в качестве совладельца галереи, которая называлась СНЗ, «Шалом Натанов Зарук» в городе Висбадене. Зарук и этот Шалом, они попали под суд, который, в общем, окончился ничем, потому что у них было 2000 работ. Все эти 2000 работ, или там 1500, ну, в общем, какое-то чудовищное количество, имели экспертные заключения, в том числе и российских экспертов. И все они были, в общем-то, фальшивыми, скорее всего, но это я говорю, скорее всего, сомнительными, скажем так, чтобы не попасть под какое-нибудь преследование. Такая же история с Игорем Владимировичем Топоровским, который сейчас сидит в бельгийской тюрьме, который, в общем, уже совсем обнаглел и свои безусловные фальшивки, что сейчас уже, по-моему, доказано даже судебными экспертизами, договорившись с дирекцией музея в Генте, выставил, просто была организована выставка русского авангарда, вся состоящая из подделок. В качестве одного из доказательств там присутствовал специально напечатанный каталог какой-то выставки «Женский образ», что-то в этом роде, которая проходила когда-то в Харьковском музее, и там была впечатана новая страница, которой не было в оригинале. То есть это все напоминало какие-то истории с Рухомовским и с людьми, которые там в Одессе в начале 20 века оперировали, которые создавали даже мраморные плиты фальшивые для того, чтобы подтверждать подлинность тиары Сайтаферны. Фантастические истории, конечно. Или история такая же с коллекцией Леонида Закса. Но это вообще просто наивная и какая-то очень странная придуманная история. Причем они все краятся по одному и тому же плану, по одним и тем же лекалам. Значит, там тоже, разумеется, авангард, Лисицкий и прочее. И он трогательно объясняет, что его сестра или там тетка стала пополнять коллекцию в конце Второй мировой войны, работая врачом на освобожденной от немцев территории. И крестьяне приносили ей картины и рисунки. И таким образом коллекция пополнилась работами Лисицкого, Клюна, Чашника, Таплина и Экстер. Ну, как говорится, прокомментировать это довольно сложно.
Мифы и репутация на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Работа над фальшивками. О своей книге рассказывает врач, эссеист и коллекционер Андрей Васильев.
Любимый герой. Такой человек, как Исаак Зарук. Это просто Калиостро. Потому что он, во-первых, он был вовлечен в ограбление Российской национальной библиотеки. Если вы помните, это дело Якубовского.
Да. Генерал Дима.
Да, вот Коммерсант на тот момент пишет, что в начале декабря четверо Давид Кабири, Цион Леви, Хаим Тооп и Ицхак Зарук вернулись в Петербург. В ночь с 10 на 11 декабря, перекусив железную цепь ворот, они вошли во двор Российской национальной библиотеки. Разбив окно, Кабири и Леви проникли внутрь. Тооп и Зарук остались на улице. Ну и вот они украли эти рукописи, которые, слава богу, не удалось вывести из страны. Но при этом сам Зарук, мне очень интересны были его объяснения. Он не пишет, разумеется, про свое участие вот в этом ограблении. Но он пишет о происхождении авангардных работ, которые потом оказались в Висбадене. И это происхождение просто фантастическое. Я сейчас вам, если позволите, зачитаю цитату из этого его объяснения, а вы поймете, насколько это соответствует действительности.
Да.
Значит, он описывает свой визит в Баку. «Между тем, у меня оставалось несколько дней перед отъездом домой, и я решил побродить по бакинским антикварным лавочкам. Не зная усталости, я без предупреждения заходил в каждый магазин и спрашивал, нет ли у них авангардных работ. Ничего не находилось. Затем во время прогулки какой-то парень внезапно дотронулся до моего плеча и сказал, что знает место, где есть много авангарда. Он просил $100 за информацию. Зарук предложил ему 500, если там будет что-то интересное. Вот этот парень заехал за ним утром и отвез в какое-то место, расположенное в 80 километрах от Баку. Мы подъехали к зданию, которое было похоже на школу или, может быть, правительственное учреждение. Открылись ворота. Внутри было темно, не было электричества. Я попытался воспользоваться зажигалкой, но безрезультатно. Нашли фонарь, они вошли в подвал. Я стал оглядываться по сторонам, и, насколько я помню и понимаю, я увидел никак не меньше 1000 работ. Мой провожатый указал мне на груду картин по правую руку и сказал, что справа свалены авангардные работы. Итак, там находилось 250 живописных работ, и я видел, что все эти вещи принадлежали к разряду весьма значительных. Они были исполнены такими художниками, как Малевич, Кандинский, Попова и другими авангардными мастерами». Понимаете, вот с такого рода провинансом эти вещи продавались в центре Европы, что-то из них было продано. Насколько можно доверять? Не знаю, по-моему, любой вменяемый человек скажет, что это вранье. Но, однако, суд в Висбадене, он признал там несколько работ фальшивыми, а относительно других он просто сказал, что если этот владелец за рук будет их продавать, он должен ставить в известность потенциальных покупателей о том, что эти работы сомнительные. Но вот они их сейчас продают в Лондоне, и никого не ставят ни в какую известность. Немецкая полиция говорит, что это требование суда относится только к Германии. А, кстати, большинство этих работ имеет экспертные заключения. Технологические, в основном европейские, такого Эдгара Ягерса или французской фирмы Лорет Тома, и российские, всевозможные российские, в том числе и от Третьяковской галереи. Поэтому сейчас то, что касается экспертизы, репутации экспертов, мне кажется, тем не менее, несмотря на вот эти страшилки, то, что я вам рассказал, ситуация меняется к лучшему, потому что все эти люди, которые раньше могли себе позволить на коленочке буквально написать какую-то Филькину грамоту, не поставить там ни числа, ни адресата и получить за это какие-то небольшие доллары там. Они теперь все понимают, что если они специалисты, эксперты, то им выгоднее даже если мы включим вот этот прагматический радикал в наше рассуждение, им, конечно, выгоднее писать честно, и им выгоднее сохранять репутацию, чем включаться в какие-то невообразимые схемы, которые могут ударить по ним, пускай не сейчас, но через 5, через 10 и даже через 20 лет. Так что тут я вижу какую-то позитивную динамику.
Андрей Александрович, а насколько вот в вашем интересе к этой теме, все-таки вы написали целую книгу и большую по объему, насколько сыграла свою роль та драматическая история героям или пострадавшим, в которой оказались вы сами, когда купили фальшивую картину?
Ну, конечно, я не буду скрывать, конечно, сыграла и, скажем так, эмоциональный фон. Он, безусловно, весь происходит из этой истории. Но сама по себе ситуация с поддельным искусством, она не связана с эмоциями. Она меня давно интересовала. Мне всегда это было интересно. потому что она состоит из многих частей. С одной стороны, там есть детективный момент, с другой стороны, культурологический и гуманитарная составляющая. И с третьей стороны, там есть очень важное человеческое измерение, знаете, которого мы очень часто вообще его не видим в музее, скажем. А на самом деле, вот когда вы сталкиваетесь с работами, относительно которых есть сомнения, относительно которых там скрещиваются копья, относительно которых кто-то верит, кто-то не верит, есть колоссальные финансовые и экспектации, знаете, там у вас картина стоит 3 миллиона долларов или 300 евро, или 300 долларов. Вот эти американские горки, конечно, они играют огромную роль. Потом очень важную роль играет, на мой взгляд, вот эта проблема мародерства. Потому что европейская жизнь так устроена, что там маленький город, в нем жил там какой-то художник, пускай он небольшой, но там сохранился его дом, там какой-то эстейт, и родственники. Есть люди, которые это всем гордятся, каталогизируют, как-то на это смотрят, как на, пускай местное, но достояние. В России же все было совершенно иначе. В России вот эти идеологические штормы, репрессии, которые правильнее назвать, конечно, геноцидом, потому что я вот всегда не понимаю, почему называют политические репрессии. Просто невинные люди, не имеющие и не имевшие никаких политических убеждений или претензий, или вообще не занимающиеся никакой политикой, просто уничтожались под нож, что называется. Имущество их расхищалось, дети их шли там в детские дома и прочее. Поэтому вот все войны, революции и геноциды, они, конечно, создали в России такую ситуацию, когда вот эта европейская идиллия просто была невозможна. А когда к России возник интерес, тогда от России потребовали предъявить, что называется, ну, конечно, не впрямую, что же у вас есть, почему вы такие замечательные, почему мы должны этим интересоваться, и мы реально этим интересуемся. И это во многом тоже способствовало проявлению всех этих подделок, целых художников, которых никогда не было, или которые известны только по имени, для которых писали все их наследие. Так что не могу сказать, что мой интерес к этой теме продиктован только моими личными обстоятельствами. Он, конечно, шире. А кроме того, знаете, я ведь естественник, я не историк, хотя всю жизнь интересовался историей. И я увидел здесь такой шов, такой, междисциплинарную такую дырку какую-то, куда можно пролезть и куда никто еще не лазнул, где можно найти очень много интересного, которое никто до меня не находил. Так что вот, пожалуй, я вам изложил свою мотивацию. Может быть, я что-то, конечно, упустил.
И последний вопрос я вам хотел задать уже совсем из сегодняшнего дня. Как повлияли нынешние пандемические барьеры на ситуацию на рынке искусства? Продается ли искусство сегодня? Покупается ли оно? Сколько оно стоит?
Ну, если говорить о западных аукционах, то, как это ни странно, вот эти последние аукционы в Лондоне, которые проходили в режиме онлайн, они прошли очень успешно. Был продан, ну вот если вспоминать «Авангард» рождественский за большие деньги, целая подборка работ там. Серебрякова довольно дорого, Сомов и прочее. Так что в том, что касается таких хороших работ, важных, то, пожалуй, нет, цены, конечно, снизились. Но они снизились не катастрофически. Но это то, что касается лондонских аукционов, которых на настоящий момент всего два, по-моему, осталось. Кроме того, еще же Brexit, понимаете, никто толком не знает, что там с таможнями и вообще с новыми законами, хотя вроде бы тоже это устоялось. А вот то, что касается Москвы и Петербурга и прочее, то, на мой взгляд, здесь, конечно, ситуация выглядит хуже, хотя очень многие люди бодрятся и говорят, что да нет, все равно этот год был довольно успешным, но я не очень понимаю, как он может быть успешным. Скорее наоборот. А вот если прогнозировать будущее, то оно вообще очень туманно. Кроме того, во всем мире ведь еще принимаются все эти законы, связанные там с налоговыми обстоятельствами или отмыванием денег, и они, наконец, дошли и до искусства. А что греха таить и скрывать? Во многом большая часть вот этого рынка, она была связана с не очень понятными деньгами, в особенности в России. когда люди, просто имея деньги, таким образом их пытались легализовать, вкладывая их в произведения искусства. Сейчас вроде бы это все усложняется с каждым годом. Поэтому мой взгляд в будущее, он довольно скептический такой. И никаких иллюзий у меня нет, во всяком случае.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня книге Андрея Васильева «Работа над фальшивками» или «Подлинная история дамы с театральной сумочкой». Книга выпущена издательством «Городец». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.